смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 7 сентября перед воскресной литургией в Успенском соборе Рязанского Кремля состоялась встреча, привезенная на Рязанскую землю иконы Божией Матери «Отрада и утешения». История образа связана с Афонским Ватопецким монастырем. На его месте в 395 году был обретен чудесно спасшийся после морской бури сын императора Феодосия Великого Аркадий. Царевич рассказал, что его спасло заступничество Богоматери, к которой он успел обратиться в последнюю секунду. Отсюда и название, основанное здесь впоследствии монашеской обители – Ватопед, что в переводе означает «куст отрока». Добавлю, что перед иконой в Успенском соборе ежедневно будут совершаться молебные пения. Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и клир», уступая место в эфире Дарье Трофимовой и ее постоянному собеседнику, протоиерею Георгию Чернышову.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, предлагаю сегодня поговорить о мыслях. Угу. Тема достаточно интересная. Что такое мысли, откуда они берутся? Ну, начнем, наверное, с того, вот что такое вообще мысль? То есть, что это человеческое или сверхъестественное какое-то?
Ну, о мыслях можно много, конечно, говорить. И, наверное, врачи, которые занимаются этим, они бы сказали больше, это точно. Вот, мысли... Это одна из составных частей жизнедеятельности организма человека, который рождается в результате умственного труда, да, в результате творческого труда. Вот. Но я бы хотел бы не об этом сейчас сказать, может быть. Мы, если читаем Священное Писание, то там очень четко написано, что человек создан по образу и подобию Божию. И когда мы читаем внимательно Священное Писание, как раз мы видим, что личность, да, Бог, задумал сотворить этот мир. То есть мысль творческая была. Вот. А потом эта творческая мысль уже воплощалась в дело. Так вот, человек, он есть образ и подобие Божие. Поэтому так же, как и у Господа, у человека есть вот эта мысленная функция, которая движет человека вперед, которая помогает человеку правильно жить, или которая помогает человеку жить абсолютно неправильно. Мысль человека, ну, она сделала сегодняшнего современного человека. И мы видим, что сегодняшний современный человек, он... Ну, знаете, совсем не такой, как, ну, скажем, там, 10 лет назад, 15 лет назад и 100 лет назад. То есть мысль человека, она идет вперед. Почему? Потому что человек – это все-таки высшее существо, существо, у которого нету границ, жизненных границ, да, это существо вечное, и также нету интеллектуальных границ, потому что мы тоже знаем, что мысли человека заводили очень далеко.
Отец Георгий, ну это получается, что мысль делает человека похожим на Бога.
Ну, в любом случае, да. Человек – это существо мыслящее, то есть это человек – существо разумное. Вот. А из всех существ, которых мы видим на Земле, конечно же, человек – это есть разумное существо.
Ну, вот откуда они берутся, как вы думаете? То есть, понятно, здесь я не имею в виду какую-то медицинскую сторону.
На мой взгляд, вообще все просто, вот с точки зрения как раз-то медицинской, да, причинно-следственная связь. То есть это все понятно. Человек, существо творческое, мы уже об этом сказали, человек может планировать, человек по этому плану начинает как-то додумывать, что-то домысливать. Но есть другая сторона, есть мысли, которые начинают уже даже врачи лечить. Назойливые мысли, да. Святые отцы говорят о так называемой невидимой брани. Вот для людей неверующих, для атеистов или для тех людей, которые вообще не знакомы с церковной догматикой, с церковной жизнью, для них, конечно, беда вот в этом смысле, потому что все те мысли, которые в голове у них бывают, они принимают за функцию мозга. Вот, и принимают как свои. Поэтому, конечно, и очень много ошибок, очень много бед как личного характера, так и внешнего характера. Вот. Для человека православного, верующего человека, для него все гораздо проще в этом смысле, потому что человек начинает фильтровать вот всю ту информацию, которая в голове у нас появляется. Но никто, наверное, со мной спорить не будет, и даже те люди, которые, ну, к церкви никакого отношения не имеют, что мы говорим, ну, часто выражаемся о том, что мысль пришла. Вот мне сейчас мысль пришла в голову. И теперь давайте зададим просто логический вопрос. Что значит мысль пришла в голову?
Ну да, и откуда она взялась?
И откуда она пришла? Я могу, допустим, вот, ну, увидеть яблоко, который висит там высоко на дереве, да, и как-то продумать, как мне это яблоко достать, или лестницу поставить, или палкой его сбить. То есть это уже мое, да? А бывает так, что приходит в голову уже готовая мысль. То есть там не было в моей голове никакой причинно-следственной связи. в голову пришла готовая мысль. И ведь эти мысли бывают или светлыми, или очень темными. Эти мысли бывают или свободными, или эти мысли начинают нас кабалить. И что значит кабалить? Ну, тоже очень многие люди с этим сталкиваются, когда уснуть подолгу не могут, или просто даже назойливая мысль какая-то, которая нас пугает, там, перед поездками, перед какими-то, или перед каким-то очень важным делом. Вот. И человек от этой мысли не может даже избавиться. И многие там, ну, кто суеверный, начинает плевать куда-то в сторону и говорит, отлипни от меня. А здесь очень серьезный разговор об этом. То есть святые отцы нам говорят о том, что, да и не только святые отцы об этом говорят, а любой человек может об этом сказать, что вот эти вот мысли, они бывают разными, да, и та мысль, которая светлая к нам приходит, да, которая за собой несет светлые действия, конечно, мы ее принимаем как мысль от Господа, мысль от ангела-хранителя. Я имею в виду те мысли, которые уже в голову приходят. Не те, которые вот в моей голове рождаются, и я их каким-то образом там проецирую, а те мысли, которые приходят уже готовыми. А есть мысли, которые делают человека темным, от которых мы избавиться не можем. Так про эти мысли тоже святые отцы говорят, что вот эти мысли от беса, от лукавого духа. Вот почему шизофрения не лечится? Шизофрению вылечить, в принципе, нельзя медикаментозно, никак. То есть можно подавить центральную нервную систему определенными медицинскими препаратами, но избавить человека от назойливой мысли, которые порой разрывают его. Ну, шизофрения – это раздвоение, то есть когда личность не целостной становится, а когда она уже принимает такой, знаете, множественный характер, когда человек не понимает, где он есть на самом деле, ему то там мысль приходит, что ты вот там такой, там приходит такой. Что это такое? Вот как раз это и есть идея.
Это, то есть это духовная болезнь?
Это духовная болезнь. Шизофрения – это, конечно, духовная болезнь чаще всего. Вот. Конечно же, есть классификации разные шизофрении, и есть медицинские показания. Вот. У нас сейчас очень много врачей, психологов, психотерапевтов, православных врачей, которые, слава Богу, эту природу знают, и они, по крайней мере, могут дать человеку настоящее лечение. И, как правило, это всегда проходит в тандеме со священником, то есть с церковью. Вот. Эти мысли бывают очень опасны, ведь если посмотреть даже на суицид, вот те батюшки, которые занимались теми людьми, которые были склонны к суициду, и у каждого священника это очень много, ведь там предшествует вот такому поступку всегда мысль, которая начинается с малого. Потихонечку приходит мысль в голову, ну, там, допустим, девушке, что она некрасивая, скажем, да, и что она никому не нужна. И как бы она там ни пыталась приводить себя в порядок, как бы ей ни говорили о том, что у каждой Евы есть свой Адам, и что ты обязательно встретишь того парня, который именно твою неповторимую красоту увидит, ей приходит мысль в голову, готовая мысль, причем противная ее всему внутреннему миру мысль, что нет, они тебя просто утешают. Они видят, какая ты страшная и некрасивая. Они просто тебя любят и не хотят, чтобы ты расстраивалась. И вот, понимаете, то есть есть рядом нечто, которое начинает воздействовать на человека. Но здесь нужно еще сказать следующее, что человек еще должен заслужить, чтобы это нечто к нему подошло. Потому что человек, он все-таки рождается, знаете, в таком панцире, причем в серьезном панцире, это образ и подобие Божие. А это очень серьезно. То есть дьявол не может обладать сразу человеком. В таинстве крещения вообще двери в душу человека закрываются настолько плотно, что лукавый не может туда проникнуть. Но он постоянно возле этих дверей. И как только он видит маленькую щелочку, он начинает эту щелочку раздвигать. И вот когда он ее раздвигает настолько, что можно как-то уже внедрять в свои мысли, вот эти вот какие-то советы, какие-то страхи, какие-то фобии, скажем так, да, вот тогда уже начинается страшно. Если человек не приходит вовремя к опытному духовнику или просто к опытному человеку воцерковленному, который сам уже проходил через это. А апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что искушен, быв, может искушаемый по мощи, то беда. Беда это, она, ну, в лучшем случае закончится в психбольнице где-то. Это в лучшем случае.
Вот святые отцы, мне кажется, по-моему, где-то у святых отцов я читала, что они говорят, что бесы не могут читать человеческие мысли.
Бесы не могут читать человеческие мысли, если они еще человека не взяли в свой оборот. То есть пока человек не бесноватый, они, конечно, его мысли читать не могут. Бесы очень имеют большой
получается,
опыт.
Получается, что бесноватый человек – это человек, который производит не свои мысли, а воспринимает то, что ему посылают.
Нет, бесноватый человек уже полностью, когда он бесноват, это человек полностью порабощен тем духом, который внутри его находится. Но еще раз говорю, это нужно заслужить. Это нужно как-то так жить на этой земле, чтобы ну, в тебя вот в это вот вошло зло. То есть это надо потрудиться. То есть надо стать таким человеком, настолько далеким от Бога, чтобы это произошло.
Но ведь часто вот у нас, у людей бывают такие мысли, там стоишь, и вдруг раз тебе какая-то шальная мысль в голову залетела.
Мы об этом говорим.
Да, то есть стоишь там даже в храме, например, и раз, господи, как мне уже все это надоело, пойти бы домой сейчас и лечь спать. Потом думаешь, ой, о чем я думаю?
Да,
вот возвращаешься это... к службе. То есть как это, почему это происходит?
Смотрите, вот когда человек стоит в храме и начинает думать, что как мне все это надоело или как я устал, это может быть естественная наша мысль. И она, вот мы и пытаемся на дьявола свалить, она к нему никакого отношения не имеет. Человек, он уже не только духовное существо, он еще и материальное существо, да, то есть относится еще к материальному миру. И в храме очень часто действительно мы устаем, если службы долгие, да, и как бы вот этот мышечный рефлекс дает нам еще и в мозг сигнал, что я устал, что мне нужно посидеть. И вот здесь вот уже как-то такие вот мысли, они рождаются естественным образом в нашей голове. Но чаще всего ведь в храме не об этом мысли приходят. Чаще всего о другом, там, утюг не выключила. Это вот здесь уже другое, да, с чего бы. Я и к утюгу сегодня не подходила, а лукавый, ты утюг там не выключила. Вот. Так что здесь, еще раз говорю, вот у святых отцов это называется прилогом, вот то, о чем мы говорим, да, раз, и мысль какая-то в голову пришла. Прилог еще не является грехом. Что такое прилог? От слова «предложить», да, то есть лукавый предлагает человеку мысль. И вот человек, если эту мысль сразу не отсекает, то есть если он не умеет, еще раз повторю так простым словом, фильтровать, да, то есть отсеивать мысли свои, которые возникают во мне, и вот которые приходят извне, то все, он очень часто попадается на удочку. То есть лукавый предложил ему, он это принял, и начинает дальше это разгонять. Ну, очень просто, допустим, да, стоит молодая девушка на остановке, видит интересного, красивого парня, да, какая-то естественная мысль приходит, да, красивый молодой человек. И тут же с этой мыслью может такая, знаете, сверкнуть не очень хорошая мысль. И если человек подготовлен, он говорит, Господи, спаси и сохрани. Все, прилог отсечен. А можно дальше начинать эту мысль в себе переживать. И в конце концов она очень часто может дойти до того положения, когда Господь нам говорит, что всякий, кто посмотрел с вожделением на женщину, он уже в сердце своем прелюбодействует. То есть дьявол, он как раз этих вещей добивается.
Но не всегда же получается так, что вот, то есть иногда мысль приходит, она объективно нейтральная. То есть человек уже ее там как-то трансформирует в своем сознании либо в негатив, либо в позитив. И иногда, как бы, действительно, эта мысль объективно нормальная, она становится навязчивой. То есть это зависит уже полностью от человека, наверное, тогда?
По-разному. Зависит, конечно, от человека. Зависит от того, что вот, ну, в чем смысл. Дальше, конечный результат. Вот посмотрите, если, ну, те врачи, еще раз говорю, или священники, которые занимаются, ну, я бы сказал, не психологией, а, ну, к врачам относятся психология, а священники просто хотя бы, ну, занимаются тем, чем должны заниматься, то есть наблюдением за душой человека, да, и ведением человека по духовной дороге, то они, ну, замечают, что у каждой новой мысли есть свое продолжение. То есть мысль просто так в голову не приходит. Если логически эту мысль развивать, то мы найдем конец. То есть логическую цепочку можно выстроить. Для чего эта мысль пришла к человеку? Что за ней там дальше будет стоять? Чем все это должно закончиться? Вот мысль от лукавого, если ее дальше продолжать, да, закончится грехом, причем грехом смертным. А те мысли, которые все-таки к нам приходят от Господа, и Господь нас духовно учит, а часто очень иногда попускает эти мысли нам, чтобы мы духовно возрастали, чтобы мы учились отсекать нужное, а вернее, ненужное от нужного. Ну вот, священник направляет человека.
Отец Георгий, вот у меня, кстати, пришла сейчас мысль. Иногда говорят о том, что мысль материализуется. То есть, когда ты о чем-то много думаешь, то есть, вот я, например, как мать, даже многие матери говорят, что вот, ребенок у меня болеет, вот что-то он начал чихать, сейчас он заболеет, и вдруг ребенок заболевает. То есть, вот можно ли говорить о том, что вот эти человеческие мысли, которые там постоянно крутятся в голове, они действительно потом могут материализоваться?
Ну, я не могу сказать, насколько они могут материализоваться, но в Священном Писании тоже сказано, а еще во что верите, то и получите. Да, если мы верим, что у нас ребенок будет болеть, при этом еще молимся и просим Господа, чтобы Господь нас помог, но верим в то, что он заболеет, то вообще глупость какая-то получается. Зачем вы меня просите, если заведомо вы мне не верите? Вот тогда, наверное, да, попускается то, ну, чего человек сам себе просит. Бывает и такое.
То есть вот, подводя итог нашей беседы, все-таки как нам быть со своими мыслями, как нам правильно строить с ними отношения, отсекать ли, как понимать, правильно ли это мысль ли это от лукавого
или
от... Я
понял. Вот знаете, самый, наверное, вот такой, может быть, простой совет, самый простой, во-первых, на это внимание обратить. Правда, реально обратить внимание. Те люди, которые умеют думать, они понимают, о чем я говорю. Пришедшая мысль, она всегда имеет начало и логический конец, завершение. Вы просто, если мысль, вы ее испытаете. Для чего эта мысль пришла в голову? Чем она закончится? Если она закончится грехом, отсекайте ее, это не будет грехом. То есть прилоги. Святые отцы говорят о прилоге. Прилог – предложение. Дьявол предложил, я это отсек. Все. Я уже имею духовный опыт. То есть я уже умею отсекать от себя то, что не нужно. Просто человеку нужно обратить хотя бы на это внимание. Но не до паранойи, потому что тоже бывают крайности. И можно попасть в больницу с тем же самым диагнозом шизофрения, когда дьявол начинает играть человеком. То хорошую мысль как будто подкинет, то плохую мысль как будто подкинет. Здесь есть одно хорошее, наверное, знаете, действие. Когда человек ищет Христа, то он его обязательно находит в молитве. Причастие, если человек приступает к таинствам церкви, если человек, слава Богу, нашел священника, который понимает вот как раз вот эту вот борьбу, который сам эту борьбу постоянно испытывает, который в этой же борьбе иногда бывает пораженным, иногда бывает выигрывает в этой борьбе. Слава Богу, если такой человек рядом окажется, то будет очень хорошо. Хотя бы просто обратить внимание на то, что такое мысль? Если она пришла откуда-то, целостностная, но задайте себе вопрос, даже те же господа атеисты, откуда она пришла? Значит, есть какое-то еще пространство, есть какое-то еще измерение, откуда присылается нам информация? А вот здесь уже другой вопрос и другая передача. Что это за пространство и кто там обитает?
То есть, опять же, подводя итог нашей программы, мы можем сказать, что мысль — это своего рода доказательство и бытия Божьего, и бытия его противника.
Мысли разные. Некоторые доказывают это, а некоторые доказывают о том, что все-таки мы мыслящие существа, которые созданы по образу подобию Божьему, творческие существа.
Ну что ж, отец Георгий, спасибо за интересную беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Продолжит программу рубрика «На скрижалях искусства». Сегодня она будет посвящена творчеству российского и советского живописца, символиста, графика, теоретика искусства, писателя, педагога, заслуженного деятеля искусства РСФСР Кузьмы Петрова Воткина. Расцвет его художественной деятельности пришелся на переломные революционные годы, что не могло не повлиять на творчество художника. Конечно, сегодня его картины воспринимаются совсем иначе, чем нам рассказывали учителя в школе в советское время. Что он привнес в искусство нового и какие сохранил традиции еще старой России? Размышления об этом не только в нашем сюжете.
Кузьма Сергеевич Петров-Воткин родился в 1878 году на Волге, в провинциальном городе Хвалынске Саратовской губернии, в семье сапожника. Как художник он прошел долгий путь от ученика классов живописи и рисования в Самаре до студента Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были Серов, Левитан, Коровин. Как и многие молодые художники, на переломе двух эпох, века 19 и 20, он стремился к выражению своего мироощущения.
Петров Воткин, где тут предреволюционные годы, был человеком, молодым человеком, на которого Господь положил тяжелейшую работу по оживлению, очищению, умыванию представлений о русской национальной живописи. Мы все об этом говорим, но никто не знает, что это такое. А вот Петров Воткин всеми своими холстами четко утвердил, что же себя представляла древнейшая русская национальная живопись, истоки которой лежат в иконе.
Еще маленьким мальчиком Петров Воткин познакомился с двумя иконописцами, один из которых был старовером, другой – монахом, жившим в скиту. Уже тогда Кузьма впервые попробовал написать икону сам.
Это человек, который был пропитан ароматами чистой русской культуры, народной культуры, где икона занимала не просто основное место, а культовое место.
Петров Воткин пробует себя в разных жанрах. Это и портреты, и пейзажи, натюрморты. пытается заниматься монументальной живописью, росписью храмов. Правда, эти работы, выполненные в стиле модерна, признаются слишком новаторскими. Художник много путешествует, знакомясь с культурой других стран. Одной из самых ярких работ дореволюционного периода творчества Петрова Водкина становится его полотно «Купание красного коня».
Красный конь – это, честно говоря, конь той самой мощной, сильной, ярой России, которая на своем хребте вывезла худенькое тельце, помните, там сидит юмуш такой худенький, самого Петрова Водкина.
И вот необузданная, летящая на полном скаку Россия врывается в новое время. Пришедшая в 1917 году революция меняет не только политический строй, но и мировоззрение людей. В порыве перестроить мир творцы нового искусства изобретают новые формы и наполняют их новым содержанием. Таковые мотивы появляются и в картинах Петрова Водкина, но он по-прежнему остается верен себе.
Посмотрите на его серию, связанную с гражданской войной. И вы нигде не увидите лиц, одержимых идеологической идеей комиссаров. Вы везде увидите лики растерянных людей. А через атрибутику, через предмет, который на столе, через одежды, которые узнается время.
Петров Водкин не писал заказных картин и парадных портретов, кроме «Вождя революции», который, впрочем, искусствоведы того времени подвергли резкой критике. Как и в ранние годы, он изображал тех, кто был ему близок. Художник говорил, что не для тебя, то никому не нужно. Так рождались образы и интеллигенции того времени, и простых людей. Домработницы, казачки, матери с младенцем. Он отображал мир, не навязанный политическими веяниями того времени, а мир людей, живущих своими чаяниями и надеждами.
Вот есть такие понятия, как знамя, флаг, флажок, хоругвь и стяг. Вот хоругви в русской советской живописи Александр Андреевич Иванов. Его явление Христа народа – это хоругвь. Не до конца понятое и осмысленное. Ведь хоругвь многие несут, но не все понимают, что за лик там наверху. А вот есть еще слово «стяг». Стяг – это клок материи, под который стягиваются дружины на защиту чего-либо. Стяг созывает. Петров Водкин в русской культуре, в отечественной культуре и мировой был стягом, под который собралось все советское искусство. Они все вышли из-под этого стяга. Но все эти дружины современных художников совсем еще не означали, что они все являются защитниками отечественной культуры.
После смерти художника с конца 30-х годов творчество Петрова Водкина находилось в забвении. О нем заговорили только лишь во второй половине 60-х. Дошедшая до нас сквозь десятилетия яркая, самобытная живопись художника остается и сегодня современной.
Художник Петров Водкин – один из первых художников советской живописи, который ностальгически переживал или вот это нес в себе ностальгическое чувство о великой, светлой, очень тихой-тихой России. Вот современный человек, молодой, в своем профессиональном деле должен еще освоить у Петрова Водкина вот эти главные начала – умение глубоко любить все абсолютно, к чему прикасаются глаза, уши, слух и чувства. Вот если научитесь любить, то вы сохраните в себе и станете абсолютно современным человеком.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.